«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем наших радиослушателей, тех, кто в течение ближайшего часа готов слушать комментарии и суждения по экономическим и политическим вопросам доктора экономических наук Михаила Делягина. Михаил Геннадьевич, вам здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сегодня у нас несколько весьма интересных тем для обсуждения. Мы поговорим о британцах, которые запасаются наличными, и порассуждаем, надо ли нам идти по тому же пути, или, в общем, мы с него и не сворачивали. Поговорим мы также и о том новом законе, который заставляет фермеров лицензировать оборот удобрений. Но это вот к нашим радиослушателям, которые не понаслышке знают эти темы и проблемы, равно как и проблему малого бизнеса.
Простите. Фермеров заставляют лицензировать
оборот удобрений.
То есть, я не получу лицензию, я не имею права себя в огороде сыпать нитрофоску?
Вы не имеете права,
покупать.
Отходы жизнедеятельности ваших коров,
то есть для того, чтобы использовать собственный навоз, я должен пойти...
Да.
Это кто это предложил?
Давайте мы сейчас не будем... Вот давайте эту тему мы оставим для обсуждения.
Нет, но это просто безумие, заслуживающее Дмитрия Анатольевича.
Обсудим обязательно. У нас прям вот... Я уже вижу, вы воспылали праведным гневом.
Нет, я не
воспылал
гневом.
Могу сказать, что не только вы, но и президент Республики Татарстан.
Слегка удивился.
Да, давайте мы сейчас ее, хотел сказать, на сладенькое ставим. Как-то
на сладенькое, можно на сладенькое.
Несколько, знаете ли,
качественно. Честно, не знаю, как он на вкус.
Так, давайте мы все-таки от темы малого и среднего бизнеса далеко уходить не будем. Да, я думаю, никто не знает, кроме тех, кто увлекается капрологией. Впрочем, опять мы об этом. Я хотела бы сейчас вам предложить обсудить, знаете, какую тему. Тут у нас накануне Герман Греф заявил, общаясь с президентом нашей страны Владимиром Путиным, о том, что у нас кредитование малому и среднему бизнесу находится в красной зоне, имея в виду, что, видимо, совсем плохо с этим дело обстоит.
Вы знаете, термин «красная зона» имеет два значения. Первое – это зона проблем, второе – это снижение. Скажем, у биржевых игроков красным рисуют, обозначают цифры снижения, зеленым или синим, обычно зеленым, цифры роста. Но что имел в виду господин Греф? Он имел в виду проблемы или сокращения?
Мне кажется, и проблемы, и сокращения, потому что вот по статистике действительно сейчас сокращается и объем выданных кредитов, но если они нужны малому и среднему бизнесу, но и, насколько мы понимаем, проблема обратная. С отдачей этих кредитов банки уже не хотят принимать участие в этой программе.
Не знаком ни с одним покойником, которому был нужен кредит, и тем более не знаком ни с одним покойником, который его вернул.
Так, сейчас я оценю масштаб.
Наш малый и средний бизнес, он пациент скорее жив, чем мертв, но только так. Он находится между молотом и наковальней. Начал его любезный многим Дмитрий Анатольевич Медведев, который несколько лет назад обеспечил резкое повышение обязательных социальных взносов, после чего у нас за полгода было ликвидировано чуть меньше 600 тысяч индивидуальных предприятий. Это был, по сути дела, геноцид малого бизнеса, после чего Дмитрий Анатольевич, если я правильно помню, сказал, что он все сделал правильно, и он и дальше будет поддерживать малый и средний бизнес. Ну, и сейчас вот на прошлой неделе была новость, что действительно решили и дальше его поддерживать, решили сократить аж в 3 раза масштабы без того хилы его государственной поддержки. Механизмы там не очень рациональны. Да, но если у вас есть деньги, можно улучшить механизмы. Если у вас денег нет, механизмов улучшать смысла не имеет. Но надо сказать, что здесь проблема не только в малом и среднем бизнесе. Он, грубо говоря, становится крайним, на котором все сходится. С одной стороны, у нас резко усилилось административное давление именно на него, как на наименее защищенного. Попробуйте-ка подавите на какой-нибудь «Газпром». Да, себе дороже будет. Посмотрим по телевизору новое шоу про борьбу с коррупцией. Малый и средний бизнес абсолютно беззащитен. А что значит девальвация рубля, которая у нас случилась в 2 раза? Это значит, что для того, чтобы нормальный коррупционер мог поддерживать свой уровень жизни, ему нужно выколачивать из экономики в 2 раза больше взяток в рублевом эквиваленте. То есть, смотрите, экономика сжимается, денег у всех нет, а ему нужно не столько же, сколько раньше. Ему нужно вдвое больше. А если смотреть, насколько сжалась экономика, то этот рост будет, удельный вес на один субъект малого и среднего бизнеса, не в 2, а в 2,5 раза, я опасаюсь. Ну, может быть, в 2 с четвертью раза. Это мы видим с одной стороны. Но у нас же административное давление, это же не только коррупция.
Это в минимальной степени коррупция. А у нас, если сравнивать там, с Нигерией, с Таджикистаном, я думаю, коррупция не такая уж высокая. У нас восприятие коррупции сильное, потому что мы протестуем против нее. Но мы отнюдь не самая коррумпированная страна в мире. И даже если посмотришь иногда на госпожу Хиллари Клинтон, возникает ощущение, что у нас не самая коррумпированная элита страны в мире, из развитых стран. А у нас есть еще проблема налогов. Да? Проблема налогов очень простая. Государство искусственно создает денежный голод, федеральный бюджет от денег захлебывается, но для российских пенсионеров и тем более для российских регионов, не путать с израильскими пенсионерами, денег нет. Угу. Поэтому региональный кризис, в регионах бюджетный кризис усугубляется, на местном уровне приобретает вообще гомерические масштабы, в некоторых местах уже даже заваривают водоразборные колонки.
Чтобы люди да, не да, пили. Да, вы рассказывали,
да,
я помню.
Да, да. Это, и таких примеров я могу бесконечно рассказывать, потому что не множится с каждым днем, просто нужно отдельную передачу делать. В результате приходит налоговик к бизнесмену и говорит: родной, умри ты сегодня, а я завтра. Ты должен заплатить такую-то сумму денег. Не важно, что у тебя ее нет, не важно, что по закону ее платить не надо. Понимаешь, у меня план. И если я этот план не выполню, бог с ним, что меня уволят. Врачей и учителей кормить будет нечем. Просто кормить будет нечем. А это означает, что если я буду вынимать деньги как угодно, это такое раскулачивание происходит. Раскулачивание же тоже происходило не потому, что все сошли с ума, потому что хлеба не было. Продотряд. Только раньше продотряд забирал хлеб, сейчас продотряд приходит из некоторых органов и забирает деньги. Товарищ президент Путин у нас году в 2005 первый раз сказал про налоговый террор, больше не повторял, потому что ситуация не улучшилась. И это только ухудшение вот как бы среды обитания. Да, и при этом люди бедные. Люди покупают сильно меньше, резко меньше. У нас уже цены не растут, потому что у людей нет денег. И вот с одной стороны требуют денег больше от него все. Еще и коммунальщики требуют больше денег, потому что им тоже нужно больше денег, у них тоже их нет. А с другой стороны у людей денег существенно меньше. И малый бизнес и средний бизнес зарабатывает меньше, чем раньше, а требуют с него больше, чем раньше. И это одна половина проблемы.
Хорошо, давайте вторую половину проблем мы тогда после небольшой паузы обсудим. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. В школе мы обсуждаем проблему малого и среднего бизнеса в части кредитования. Ну, а как мы понимаем, без кредитов многим предпринимателям просто не выжить. Как вы решаете эту ситуацию? И не пришлось ли вам закрывать свое дело для того, чтобы расплатиться с кредитными долгами, ну и больше, собственно, в эту предпринимательскую реку не ступать? Мы ждем ваших историй через 4 минуты.
«Пятница» с Михаилом Делягиным.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук Михаил Делягин в студии, и мы продолжаем обсуждение темы, которая касается кредитов малому и среднему бизнесу.
Некоторые... Касается романтиков.
Да, кстати, некоторые стороны, замечают которые... рост этих кредитов. Вот что удивительно, хотя, как мы понимаем, глава Сбербанка с этим совершенно не согласен, говорит, проблема у нас в этой части.
Все зависит от того, как использовать. Как статистика, могу сказать, с чем сравнивать. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, ну, вы знаете, наверное, будет рост, потому что, с одной стороны, идет рост цен, а с другой стороны, все-таки немножко получше, чем тогда. Да? Но этот рост незначительный и несущественный. Кроме того, многие люди берут кредиты просто от безысходности. Это правда. И люди, и предприниматели. Но я рассказал о плачевном состоянии малого и среднего бизнеса сейчас, просто чтобы показать, что он плохой заемщик. Банк же выдает деньги не тому, кто нуждается в деньгах, а тот, кто их гарантированно может вернуть. Конечно. То есть тому, кому на самом деле деньги не нужны. Это такой один из парадоксов так называемой рыночной экономики. И проблема у среднего бизнеса и малого еще и в том, что чиновникам-то что-то хочется делать. Они усиливают административное регулирование просто потому, чтобы доказать всем свое существование. Бюджеты же сокращаются. Если вы не будете трепыхаться, то вас могут сократить. Значит, нужно что-то делать. Скажем, в оборонно-промышленном комплексе гособоронзаказ, они ввели норму, что один контракт – один счет. Для простоты контроля. И вот представьте себе такую маленькую мастерскую, даже не лабораторию, а мастерскую в гараже, где вот какие-нибудь простые трубки для 70 разных контрактов, потому что все-таки унификация у нас есть. И когда к ним приходят и объясняют, что вам нужен бухгалтер, ну ладно, одного они наймут на четверть ставки как-нибудь, говорят, что у вас 70 контрактов, вам нужно 70 счетов, их административные расходы становятся запредельно высокими, и на этом наш оборонный комплекс начинает закупать эти трубки в Китае. Теперь посмотрим с точки зрения банка. Банк России, он начал ужесточать регулирование с тем, чтобы снизить риски. При этом Банком России сейчас руководят люди, которые, в общем, к банкам имели отношение только в банкомате, как я подозреваю, до своего назначения на высшую банковскую должность в стране. Потому что у нас очень сильно ужесточили, как ограничили возможность рисковать. И от банков требуют низкорисковой деятельности. Что значит, я дал кредит предприятию? Это значит, что я взял на себя большой риск. Если я работаю на финансовых рынках, деятельность почти безрисковая. И эти риски можно просчитать, оценить, сертифицировать. Я дал кредит индивидуальному предпринимателю, а завтра он, извините за мой французский, напился, подрался с ГИБДДшником, и вот ваши риски. И реальный сектор, для того, чтобы оценивать риски реального сектора, нужно быть в нем специалистом. А поскольку у нас вообще нет специалистов, не говоря уже о банковском секторе, по реальному сектору, по реальной сфере, то в результате у нас эти риски безумно завышаются. Ну и, конечно, есть чудесная практика ликвидации банков, когда надзорные органы вдруг приходят в такой банк и говорят: ребят, а вот вы кредит дали заемщику, а вы знаете, что контрагент контрагента его контрагента имеет некоторые признаки фирмы-однодневки? Не, может, он и не фирма-однодневка, но некоторые признаки мы у него нашли, поэтому вы завтра должны или внести резерв под этот кредит, которого у вас нет, или все, вы не соответствуете нормативам, пожалуйте бриться, мы у вас отзываем лицензию. Это я немножко утрирую, но это реальная история, которая происходит по всей стране. В этой ситуации банки боятся связываться с малым бизнесом.
А вот давайте спросим наших радиослушателей, а так ли это, принимали ли вы вот для себя решение, как малый предприниматель, как индивидуальный предприниматель, как человек, который затевает, ну, может быть, малый или средний бизнес, связываться с банками, брать кредиты. Вы вообще эту кредитную историю проходили, вот этот кредитный путь? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И у нас есть телефонные звонки. Сначала зачитаю сообщение. О каком кредитовании малого бизнеса идет речь? Средняя маржинальная прибыль у нас в стране 10-15%, а кредиты в банках процентов под 20-25%. Зачем открывать в таких условиях какой-либо бизнес, чтобы банк кормить, спрашивает наш радиослушатель. Нет,
ну, во-первых, вы с точки зрения банка должны кормить его. Это абсолютно, так сказать, банковская позиция, она почти официальна. А с другой стороны, если вы работаете соловьем-разбойником, то у вас рентабельность чуть выше средней, вы можете брать кредит на приобретение более, так сказать, экономичные, энергоемкие, эргономичные, извините, эффективные там дубинки, например, которые вы будете окучивать прохожих.
Давайте послушаем звонки. Леонид, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я хочу выразить огромное почтение Михаилу, то есть как раз его книги позволили структурировать, да, у себя в голове, что у нас вообще происходит. Вот, и как-то было у меня в свое время, когда услышал первый раз, подумал вообще, как его выпускают на радио, то есть вообще, то есть, знаете как, я работаю руководителем компании, и как раз...
Простите, я то, сразу скажу, Михаил... его не выпускают, его приглашают,
да. Да, когда
ты... И спускают с цепи.
Леонид, да, прошу прощения.
Я руководитель компании, и совершенно недавно ко мне пришла налоговая инспекция, которая четко на приход сказала о том, что здравствуйте, нам нужно там 400, 500, миллион, и мы будем сидеть у вас до упора. Либо мы находим, либо вы мне сами даете. То есть, ну, ищут везде, то есть ничего не нашли, продолжают искать, искать, и помимо налоговой идут все. Все идут по очереди, идут, понятно, записываются в журнальчик посещений, государственных органов. И все это плановое, внеплановое, проверки идут, вот выжимают соки напрочь. Ну, а по поводу кредитов, ну, у нас есть кредитование, слава богу, есть партнер, но с другими разговариваю компаниями, как раз вопрос о том, что по 20% какой бизнес уж может быть рентабельным.
Понятно.
Никакой.
Спасибо огромное, Леонид. Михаил Геннадьевич, комментарий будет или мы к следующему звонку перейдем?
Это абсолютно правильно, но есть еще одна позиция с точки зрения банка. Если банк работает на финансовых рынках, у него почти гарантированная прибыль. Посмотрите на структуру прибыли того же самого Сбербанка. В основном это операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Просто неинтересно кредитовать. Усилий масса, рисков масса, а прибыль незначительная доля. И тем более, одно дело там какой-нибудь «Лукойл» кредитовать, или «Газпром», или «Транснефть», или «Роскосмос», еще что-нибудь. А кредитовать малый и средний бизнес, вы будете давать маленькие деньги, даже под очень высокую маржу вы будете получать маленькую в сумме, в рублях, прибыль. Зачем возиться-то? Проще закрыть и забыть, и забить.
То есть, получается, что если мы говорим, допустим, об ипотечниках, то это более надежный инструмент?
Ипотечники более надежные, потому что ипотечники приперты к стенке. Если ипотечник не возвращает кредит, он вылетает на улицу. Ему жить негде, его семья в хорошем случае попадает в общежитие с понятными условиями. А малый и средний бизнес, ну, он разорился. И если его не решили посадить из чувства мести, а это тоже некоторые затраты, то он разорился, дальше пошел там снег
подлетать. Но ведь сейчас, насколько я знаю, по-прежнему продолжает действовать практика, что залоги берут именно под кредиты малому и среднему бизнесу, залог недвижимости, или залог техника, или залог еще что-то.
Ну, понимаете, залог техника не последнее. Угу. Залог недвижимости не последнее. Банк сам не любит брать последнюю недвижимость, потому что из нее сложно выселять. Что вы будете делать? А с ипотечниками все проще. У ипотечников прав, как я понимаю, сильно меньше. Поэтому ипотечники лучше возвращают деньги. Им деваться некуда.
И эта статистика, кстати, тоже подтверждает. Вот на той же вчерашней встрече об этом шла речь.
Что в целом ипотечники люди, удают... как физлица, намного добросовестнее, как заемщики, чем те же самые люди, как юрлица. Это практика по всему миру и у нас тоже.
У нас минута остается, но тем не менее, Игорь, мы выслушаем. Добрый день, Игорь, здравствуйте.
Да, добрый день. Я с удовольствием слушаю Михаила Делякина, но спасибо. Такое ощущение, что мы живем в разных странах. Я тоже один из руководителей малого бизнеса в Московской области. Но нет у меня проблемы взять кредит. Мне он вообще не нужен. Проблема с заказами, а кредит – это вообще лишнее. А что касается налоговых органов...
Простите, просто... Игорь, вы начинали бизнес на свои деньги, да? То есть вам не нужны были дополнительные средства?
Нет, на свои. Да.
То есть вы берете кредиты совершенно легко, или они вам не нужны?
Не нужны, вообще не нужны.
То есть вы не пробовали брать? То есть вы не пробовали брать кредит?
Да и даже мысли такой не возникло.
Ну, тогда вы просто не знаете, нужно, можете вы его взять или не можете.
Мы уходим на перерыв, через 4 минуты продолжаем.
Пятница с Михаилом Делягиным.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Пятница с Михаилом Делягиным на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, вот да, давайте ответим
сразу
Игорю.
Давайте завершим этот процесс, потому что действительно мы говорим о средней ситуации, об общей. Из любого правила есть исключение. Любая химическая реакция, даже горение, идет в обе стороны одновременно. Поэтому, конечно, есть люди, которые могут прийти в банк и взять кредит, даже если они не родственники, даже если они сидят на госзаказе. Есть такие люди, я даже некоторых из них знаю, которые успешно привлекали деньги под бизнес-проекты. Но это исключение. Это первое. Второе. Вы знаете, у меня тоже нет проблем с кредитами. После того, как 15 лет назад я расплатился, надеюсь, с последним.
Но это не означает, что я могу взять просто так кредит под предпринимательскую деятельность, под разумный процент в разумное время с разумным залогом. Вот когда человек говорит, что у меня нет проблем с чем-то, чем я не занимаюсь, ну, вы знаете, это некоторый логический перескок.
Да, но это как у меня нет проблем с зарубежной недвижимостью, потому что у меня просто ее нет.
Да, у меня нет проблем с зарубежными счетами.
Счетами, да, потому что у нас их тоже нет. Я зачитываю сообщения, пришедшие на WhatsApp по этой теме, и мы с вами сейчас перейдем к следующей. Итак, что пишут наши радиослушатели? Сейчас наметилась очень пугающая тенденция. Работодатели малого и среднего бизнеса кидают рабочих по беспределу. Люди
как рабы. Да, это правда, это правда. Потому что, с одной стороны, людям некуда податься, естественно, это все понимают. С другой стороны, крупное предприятие контролирующим органам видно, и люди могут хоть какую-то там забастовку устроить, на улицу выйти. Они понимают, что у них есть как-то возможность себя защитить. Когда у вас 20 человек занятых, вы абсолютно бесправны. Наш трудовой кодекс лишает людей возможности защищать свои права вообще.
Следующее сообщение от Сергея из Новосибирска. Имея ООО, работаю в данный момент в ноль. Хочу кредит взять и боюсь не выплатить. Советуют закрыть и работать. Что я сейчас и делаю? Ваш совет.
Ну, я не могу советовать переместиться в теневую сферу, как можно трактовать совет, который товарищ получил, но все зависит от сферы деятельности. В целом, перспектива не очень хорошая. Пожалуйста, учитывайте, что, скорее всего, у нас после середины сентября будет некоторое ослабление рубля. Вот, может быть, оно будет в конце декабря, но экономику нужно как-то поддерживать, и другого способа люди, которые принципиально отрицают возможность развития России, они не видят, ни по-другому не умеют. Это плохой способ, он перестал работать еще летом 2014 года, весной 2014 года, вернее, но они будут наступать на эти грабли, пока их лоб будет цел, пока наш лоб будет цел.
Ну, давайте мы сейчас вот хотели обсудить британцев, которые запасаются наличными, надо ли это делать россиянам. Давайте мы эту тему пролистнем, потому что,
наверное... Как говорил один алюминиевый магнат, деньги нужно хранить в банке. Только в алюминиевой.
Да, поэтому вот, пожалуйста, совет уже прозвучал. Ну и перейдем к, собственно, теме отходов. Неожиданно интересно закончилось заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. Гроза разразилась в ходе отчета группы, которая работала над проблемами по теме лицензирования деятельности по обращению с отходами животноводства и птицеводства. Есть такой новый закон, но если кто не знает, я о нем буквально вкратце скажу. А пока давайте послушаем, как на сам закон отреагировал президент Татарстана.
Я вообще поражаюсь, какие глупости у нас в нашей стране принимаются. Есть животноводческие фермы, где навоз – это не отход, это продукт дальнейшего использования в растениеводстве. Это глупость, это кто придумал? Какой может быть отход? Это удобрение, это производство. Тогда надо ферму назвать «фабрика по производству удобрений». Вообще глупости. Я думаю, что лицензирование должно быть для крупных комплексов, я не возражаю. Зачем над людьми издеваться? Вот? И еще это серьезно, со штрафами, давай. И так уж никто корову не держит. Сделаем так, чтобы вообще животных не было. И будем все из-за границы покупать.
Ну, это была весьма эмоциональная реакция президента Татарстана Рустама Миниханова.
Подождите. Я не понял.
А вот давайте сейчас объясню.
Еще раз. То есть смысл заключается в том, что если я фермер или не фермер, есть у меня корова там или птички, и они, естественно, производят там отходы своего организма, я должен лицензировать то, что я этот навоз разбавляю водой и поливаю ими свои огурцы?
Итак, внимание, с 1 июля каждый предприниматель, то есть если вы частное лицо, есть, на вашей лицо, даче, бога ради,
занимайтесь... Все, что угодно, уже
творите,
легче.
Если вы предприниматель, то вы должны получить лицензию по работе с отходами животноводства и птицеводства.
Это федеральный закон? Или
это... Федеральный, это федеральный закон.
Простите, пожалуйста. А вот кто-то... Я помню, когда я употребил термин «взбесившиеся принтеры», на меня, по-моему, Владимир Вольфович Жириновский очень не обиделся, даже публично какие-то были высказывания. Простите, пожалуйста, а вот какие-то вообще могут быть другие комментарии, кроме того, что эти люди взбесились?
Ну, это, опять же,
людям, это
эмоциональная оценка,
люди, Михаил которые Геннадьевич. Это принимали, что укол от бешенства не сделали вовремя в свое время. Вот это как понимать?
А вот давайте мы сейчас обратимся к мнению фермера из Свердловской области Василия Мельниченко, который, ну вот, напрямую, как мы понимаем, попадает под действие этого закона. Что говорят предприниматели?
Глупый, ненужный закон, никакого лицензирования одного захоронилища и тому подобное. Это сродни тому же, что мойки делать при фермах там и все такое дело. А потом при мойках надо очистные сооружения, а потом дальше и дальше, и выходит, что у нас нерентабельности ничего никогда нет. Они это принимают в расчете на то, что есть огромные свиноводческие птичьи комплексы строят. Да, действительно, в России они строятся без очистных сооружений, но это никакого отношения к сельскому хозяйству, к развитию не имеет. Это чисто коррупционные схемы, отмывка бюджетных денег. Вот. И да, они, конечно, сделают для себя и лицензии, и все остальное. Но поверьте, лицензия будет, а честных там не будет никаких.
Это был фермер из Свердловской области Василий Мельниченко. Вот, да, пожалуйста.
Товарищ Мельниченко показал, что в чем здравый смысл есть в этом законе. Действительно, если вы промышленным, индустриальным способом выращиваете свиней, то вы их кормите всякой биологическими добавками, иногда даже просто химией, и их навоз не является удобрением, это токсичное вещество, и действительно есть проблема, как его захоранивать дальше. Скажем, в Белгородской области его сжигают, делают из него тепло и удобрение по зеленой технологии. Это дорогое, сложное дело. Но это понятно, это вполне оправданно, отлично. Но с какого перепугу это должно распространяться на тех, кто выращивает скот и говядину, и выращивает животных неиндустриальными технологиями? Ведь я могу быть огромной агрофермой, но, например, я развиваю зеленые технологии, и у меня коровы спокойно щиплют травку, и это неиндустриальная технология. А свиньи едят отходы со столовой, это тоже обычная нормальная...
А курочки бегают по двору и зернышки клюют.
И что-нибудь там клюют, да, я уж не знаю, кого они клюют. Я бы предпочел, чтобы они клевали депутатов, которые этот закон принимали. Вот. Но с какого стати? Нужно же понимать разницу, что есть отходы, которые действительно токсичные вещества, это класс опасности. Ну да, если вы навоз выложите, кучу, который удобрение, но он высоко концентрированный удобрение, естественно, на нем трава вырастет не сразу, на нем она вырастет там, через год, через два, может быть. Вот. Но это безумие. И я не соглашусь с товарищем Мельниченко, что это глупость. Это не глупость, это очень рационально. Это стимулирование малого бизнеса, о котором везде говорят наши бюрократы. Просто не того. Ведь поймите, что выдача лицензий, это же вы не придете к чиновнику, он вас пошлет. Вы пойдете к посреднику, а посредник – это малый юридический бизнес. А потом к вам приедет фирма, которая этим будет заниматься, будет у вас этот навоз брать и вам же и продавать его уже в качестве удобрения. Это тоже малый бизнес, и я вполне допускаю, что им будут заниматься даже не родственники тех, кто это все придумал.
Я к фермерам хочу обратиться, к сельхозпроизводителям. У вас такая проблема есть, вот та проблема, которую мы сейчас обсуждаем. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, проблема лицензирования отходов животноводства и птицеводства. Ведь два пути есть. Первый путь – это самому получить лицензию, то есть заниматься этим видом деятельности. Второй – воспользоваться услугами неких фирм и компаний, которые непонятно, есть или нет. Фирмы... Но, Михаил Геннадьевич, я сразу хочу, просто чтобы понимали наши слушатели, если вы захотите получить такую лицензию и убрать у себя эту головную боль, знаете, сколько она стоит? Для, например, тех, кто является, ну, вот так вот, предпринимателями такой малой и средней руки, от 100 тысяч рублей до 1,5 миллионов, а если у вас крупное хозяйство, комплекс, то для вас утилизация, лицензия на эту утилизацию будет стоить от 400 тысяч до 20 миллионов рублей.
Вот всех депутатов, которые голосовали этот закон, либо к психиатру, если они психически вменяемые, то есть статья в Уголовном кодексе «Преступная халатность» с особо тяжкими последствиями, а с другой стороны, 282-я статья, они занимаются разжиганием ненависти к социальной группе власти. Такая, в социологии такой группы власти нет, но у нас в практике правоприменения есть. Это экстремизм в чистом виде. Вот это экстремизм, это, с моей точки зрения, преступный закон и преступные люди, которые его принимали.
Поддержка сельского хозяйства.
Уничтожение сельского хозяйства, как у Хрущева.
Да, ну это я в кавычках, вы поняли. Спасибо огромное. Доктор экономических наук Михаил Делягин был с нами в студии. Но, впрочем, разговор с Михаилом Геннадьевичем мы продолжим через 15 минут.
Пятница с Михаилом Делягиным.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.